Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии. Мы продолжаем исследование этой замечательной книги Ветхого Завета. Каждый раз, когда я приближаюсь к ней, у меня возникает ощущение такой гигантской глыбы, глыбы божественной истины, прекрасной истины, которая очень яркая, очень важная, крайне необходимая для каждого из нас. Вот, и сегодня мы продолжаем исследование этой книги. Мы только в самом начале этого пути, у нас была одна проповедь два воскресенья тому назад, где мы касались первых четырех глав и начала пятой главы. И сегодня мы сфокусируемся на второй половине пятой главы, на очень важном элементе, который Господь представляет для нас здесь. Мы уже говорили в прошлый раз о том, почему важно изучать Ветхий Завет. Библия содержит в себе 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Две трети объема Библии – это Ветхий Завет. И Ветхий Завет написан для того, чтобы помочь нам увидеть нужду в Иисусе Христе. Помочь увидеть Бога, помочь увидеть серьезность греха, помочь увидеть Божий план развития, спасения или же подготовки, искупления. Помочь увидеть многочисленные факторы, с которыми связано искупление. Помочь увидеть complexity или сложность всего процесса жизненного. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с Писанием, для нас это богатейшая возможность. Один из факторов, который мы видим в Ветхом Завете, это то, что он представляет нам убедительнейшую иллюстрацию того, что спасение через заместительную жертву Мессии, через воплощенного Божьего Сына, пришествие которого готовилось на протяжении всей истории Ветхого Завета, вот этот подход или этот метод – это единственная возможность спастись. Разные книги Ветхого Завета, они с разных сторон раскрывают ту же самую истину. Они говорят, Бог свят, абсолютно свят, человек безнадежно греховен, спасение возможно только в вмененной праведности Иисуса Христа. И когда вы читаете разные книги Ветхого Завета с разных сторон, вы сможете увидеть эти истины в их самых разных конфигурациях, представлены для того, чтобы мы могли ясно понимать, то, что спасение – это не просто «сказал Господи, я верую». Спасение – это участие в гигантском процессе, который Бог начал еще с момента или еще до сотворения мира и осуществляет сейчас. Служение пророков играет в этом процессе важную, очень важную роль. Они представляют собой как бы последнее предупреждение, которое Бог посылает Израилю с небес, последнее предупреждение перед грядущей катастрофой. Пророк Исаия, кстати, он нес свое служение примерно в то же самое время, в котором трудились пророки Михей и Осия. И он, конечно же, безусловно, стал, наверное, самым мощным Божьим рупором, который провозглашал Божье откровение, Божье слово, обращенное к игнорирующим Бога людям. Люди все больше и больше погружались в жизнь для самих себя, все меньше и меньше были заинтересованы в том, чтобы слушать то, что говорит Бог. И вот Бог посылает пророков для того, чтобы вот этим людям провозгласить последнее предупреждение. Исследуя книгу Исаии, мы видим ярчайшую картину трагедии человеческой греховности и вместе с тем величие Божьей святости и непостижимости божественной любви. Сегодня мы сделаем еще один шаг в нашем исследовании, и здесь, в этом месте, говоря о прогрессирующей греховности Израиля, в первых пяти главах пророк подходит к очень важной точке. Мы начинали прошлое собрание с того, что мы посмотрели на так называемую притчу о винограднике, в которой нарисована эмоциональная картина пренебрежительного отношения еврейского народа к Богу, который обеспечил их абсолютно всем. Эта картина очень ярко, поэтически воспета и показана то, что Бог в действительности сделал так много своему народу. и народ, вместо того, чтобы внимательно отнестись к тому, что Бог говорит, воспринимал это с пренебрежением, игнорируя Бога все больше и больше. Так вот, во второй половине этой главы Исаия переходит к конкретике. Он от поэтической формы изложения переходит к тому, что он говорит, вот в чем суть ваших проблем. Что интересно и что важно, что суть проблем евреев тогда очень глубоко касается проблем людей вообще и проблем современного человечества в частности. Вот почему исследование книг Ветхого Завета, оно имеет колоссальную практическую значимость для каждого из нас. Пророк перечисляет здесь несколько ключевых точек, в которых выражается сердцевина человеческой греховности. Наверное, главная точка, которую мы видим в том, что он, объясняя эту греховность, он раскладывает ее с нескольких сторон и потом показывает наказание, которое связано с человеческой греховностью. Ну и, конечно же, исследуя книгу пророка Исаии, мы видим эту связь, как это все связано с великим спасением, с великим Божьим планом искупления, с Мессией, с Искупителем, который грядет. Именно так и нужно читать книгу пророка Исаии, так же, как и книги других пророков. Итак, мы начнем с первого очевидного факта. Здесь это сердцевина человеческой греховности, на которой Исаия фокусируется в этой части своей главы. Что такое грех? Что вызывает Божий гнев? Что является причиной разрушения человека, семьи, общества? Чрезвычайно важный вопрос. Дело в том, что чаще всего люди представляют грех совершенно искаженно, они думают о нем, связывая его с конкретными формами проявления. Ну, например, воровство – грех, прелюбодеяние – грех, убийство – грех. Вот чаще всего, когда люди думают о грехе, вот именно это представляют. Помните, как тот фарисей, который молится в храме, он говорит: «Господи, благодарю Тебя, что я не грабитель, не убийчик, не обидчик, не грабитель, вот, и не такой, как этот мытарь, то есть не ворую». То есть вот так люди представляют грех, вот сразу определенная картина, что это такое. Но даже если мы возьмем эту большую картину, то все равно люди, признавая, например, то, что воровство – это грех, но когда взять у того, у кого много, то это как бы не очень большой грех. В Советском Союзе даже была поговорка: «Взять от многого немножко, есть не кража, а дележка». Или же, например, прелюбодеяние признают, что это грех, но в случае, если, здесь любовь прошла, а там влюбился. И тогда люди пожимают плечами и говорят: «Ну, а что делать? Сердцу не прикажешь». То есть вот это пример, или вот то, что происходит сейчас в России и Украине с этой большой войной. Вот, все признают, что да, убийство – это плохо, но когда десятки или даже сотни тысяч людей гибнут, а люди говорят, ну, есть геополитические интересы, которые делают это необходимым. То есть мы видим, как любой грех, который человечество признает, что это грех, ужасный грех, в действительности его можно оправдать. И люди в действительности оправдывают его. И причина этого в том, что мы упускаем самый главный корень греха. Сердцевина человеческой греховности лежит гораздо глубже, чем воровство, прелюбодеяние или даже убийство. И вот именно об этом и говорит пророк Исаия в этой части пятой главы. Говоря о греховности Израиля, он показывает, он представляет грех в трех составляющих. Во-первых, отвержение Божьей власти. Начинается грех с отвержения Божьего права определять действительность. Во-вторых, это отвержение Божьих стандартов. Мы коснемся этого. И в-третьих, отвержение Божьих целей. Давайте посмотрим. Это основная часть вот этой части главы, и мы проведем в ней основное время, и потом у нас будет еще два небольших пункта, которые помогут нам связать это все в общую картину. Итак, отвержение божественной власти. Человеческий грех и человеческое горе начинаются с отвержения Божьей власти. Именно это стало отправной точкой в дьявольском искушении первых людей. Помните, когда Бог предупреждал Адама об опасности греха, он сказал, если ты вкусишь, смертью умрешь, то есть абсолютно точно умрешь, у тебя нет шансов не умереть. И дальше, помните, дьявол подходит, и дьявол говорит, нет, не умрете. Вот слова дьявола, их главная опасность заключалась в том, что он сказал, что то, что Бог говорит, не имеет значения. У Бога нет власти привести свои слова в исполнение, to enforce it. Он говорит, но в действительности все будет по-другому. И это самая главная точка, из которой растет грех. Она незаметная. Никто никогда не отлучал никого за то, что человек сомневался в Божьем всемогуществе, его владычестве, его праве определять действительность. Но абсолютно все грехи выросли с этой точки. Вот почему Исаия предупреждает именно об этом. Вот здесь центром всего, всей этой части является короткий стих, 21. Посмотрите, 5 глава, 21 стих. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Это сильное слово «горе». И он говорит о том, что горе начинается с самоуверенности. Начинается с того, что человек думает, что их, его собственных возможностей достаточно, чтобы оценить свою безопасность, свой успех, свою жизнь, свою деятельность. Вот эта самоуверенность, она начинается в претензии на независимость. Человек претендует, что без Бога он сам самостоятельно способен оценить окружающую действительность и принять правильные решения. Как я уже сказал, именно в этом была беда, или в этом был расчет дьявола, когда он предложил Еве и сказал о том, что нет, не умрете. Все, что он сделал, он не сорвал этот плод, он не впихнул этот плод ей, заставив ее съесть, сживать этот плод. Абсолютно нет. Все, что он сделал, он говорит, ты посмотри своими собственными глазами. You just step aside. Ты просто сделай шаг. Вот Бог это говорит, все понятно. Но у тебя же свои мозги есть. И ты просто встань в сторону. Пусть Бог говорит там. Окей, let him alone. Пусть он говорит. А ты вот сама встань в сторону и посмотри на этот плод. То, что Ева и сделала. И как только она вышла из вот этой зоны Божьего знания, вот здесь в зоне Божьего знания она смотрит на плод и видит, он смертью умрешь, он смертельно опасен. А стала сюда, смотрит, помните, как она видит? Прекрасный на вид, вожделенный, он вкусный ей показался. Вот это корень, о котором говорит здесь Исаия. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Друзья, это колоссальнейшее горе современного человечества. Это колоссальнейшее горе современного христианства, которое говорит о том, что да, Бог есть, да, Бог нужен. Но в действительности внутри очень мало ощущает потребности в том, чтобы искать, а что же этот Бог говорит? А что Он хочет? И люди живут практически так, как будто Бога не существует, так, как будто... А еще, знаете, как оправдывают? Сегодня же люди набрались разных знаний, и они вам расскажут, что они заместительной жертвой покрыты. А живут для самих себя, живут так, как будто то, что Бог говорит, их не коснется. Но Исаия говорит, горе тем, точно так же жили евреи тогда. Когда-то Соломон предупреждал об этом своего сына. Притчи 3 глава 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой». То есть ты ограничен, ты не все видишь, ты не сможешь все решить. во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Дальше говорит, не будь мудрецом в глазах твоих. Буквально слово в слово то, что Бог через Исаию говорит. Бойся Бога, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих. То есть вот в этом успех будет твоей жизни. В этом будешь, ты получишь благословение. Поэтому искать Его мудрости, мудрости Божией, доверять ей – это единственное разумное решение, которое только может быть. Дело в том, что все потомки после Адама и Евы рождаются с внутренней предрасположенностью к самоуверенности. И эта самоуверенность, она неразрывно связана с отсутствием страха Божьего. И когда это происходит, то люди начинают делать грех один за другим, они привыкают к нему, и он не кажется им уже чем-то таким со страшным, и они находят оправдание тем, что да, это просто культурные ограничения какие-то, да, это время поменялось, да, сегодня мы просто можем делать намного больше, чем делали наши родители. Но самый главный фактор, который нужно смотреть, ради чего человек это делает – он в действительности боится Бога и делает что-то в страхе Божьем. Если нет, то тогда происходит то, о чем Исаия говорит здесь, что прямо связано с 21 стихом, в 18 стихе, посмотрите, он говорит, «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными». Это такое образное выражение, смысл которого вот в чем. Это люди, которые привязывают к себе грех вот вервями суетности, это веревками пустоты и обмана. То есть грех обманчиво обещает счастье людям. И вот Исаия сравнивает, как вот этими веревками, на которых колесницы тащили. Он говорит, вот такими прочными веревками пустоту к себе привязывают, или вот эти веревки – это обещания, пустые обещания. Они привязывают к себе грех. Он говорит, горе. Ничего другого, кроме горя, не получится. И дальше продолжает, что люди, которые к этому привыкают, они идут еще на один шаг дальше, посмотрите, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, пусть приблизится и приведет в исполнение совет святого Израиля, чтобы мы узнали. То есть это когда люди, привыкая к греху, они говорят, не накажет. Не накажет. То, что там, ну пусть попробует наказать. Я помню, когда люди буквально, в Советском Союзе мы жили, атеисты против нас очень много всяких разных программ делали. И я вот помню один из таких случаев, один из таких вариантов, когда люди выходили и кричали, «Бог, если ты есть, ну порази-ка меня сейчас молнией». И, конечно же, вот в этом бахвальстве человеческом это может быть такая глупая очень форма, но огромный процент людей, огромное количество человечества, которое именно так живет, они живут с уверенностью, нам ничего не будет. Мы делаем то, что хотим, и все то, что написано в этой старой книге, никогда нам ничего не будет. Ну, посмотрите, что говорит пророк. Он говорит, горе тем. И мы видим, что это в действительности горе. Мы видим, что на протяжении всей истории, через 700 лет после пророка Исаия, апостол Петр пишет те же самые вещи. Посмотрите, 2 Петра, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? С тех пор, как начали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Заметьте, прошло 700 лет, апостол Петр пишет, все остается так же. Это в действительности то, что мы можем наблюдать сегодня, пользуясь Божьим долготерпением, пользуясь тем, что Господь продолжает изливать свою абсолютно незаслуженную людьми благодать над злыми и добрыми, пока в процессе Он созидает свою церковь люди забывают о том, что всякий грех, абсолютно всякий грех вызывает справедливый Божий гнев, и поэтому все больше погружаются в пучину греха. Итак, грех – это прежде всего отвержение Божьей власти. С этого начинает пророк Исаия. Второе, о чем он говорит, грех – это отвержение Божьих стандартов. Это две вещи, которые очень тесно связаны. Отвержение Божьей власти неизбежно вызывает вторую, не менее важную проблему. Отвергнув право Бога определять действительность, люди неизбежно отвергают авторитетность Его слова. И оставшись без Божьего абсолютного авторитета, они начинают считать добром то, что является злом, и наоборот. Исаия говорит о том, что это ведет к серьезнейшим проблемам. 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, и свет тьмою, горькое почитает сладким, и сладкое горьким». В этом одна из колоссальных проблем современного человечества. Дело в том, что люди, все люди, нравственные или моральные существа. Что это значит? Это значит, что у каждого человека, независимо от уровня его образования, независимо от уровня испорченности, у каждого человека есть понимание добра и зла. То есть все люди понимают, что есть добро и есть зло. То есть мы что-то называем добром и что-то называем злом. Это неотъемлемое качество, кстати, образа и подобия Божьего в человеке. Люди были созданы таким образом, что мы способны воспринимать Божьи стандарты добра и зла. Но у нас нет власти, у нас нет права провозгласить что-то добром или что-то злом. Я вам приведу пример, я его привожу уже много раз в разных обстоятельствах. Мне не раз приходилось бывать в Англии, в Австралии. Известно, что там автомобили ездят по левой стороне дороги. Вот представьте себе, вы попадаете в такую страну, и вам кажется, что это неправильно. Вы уверены в том, что правильно ездить по правой стороне. У вас есть сильное мнение относительно этого, но у вас нет права провозгласить, что в Австралии правильно ездить по правой стороне. И если вы будете действовать в соответствии с тем, что вы считаете правильным, то горе вам. Это горе может закончиться в лучшем случае штрафом, когда полицейский вас остановит и оштрафует за вождение по встречной полосе. А в худшем случае вы подвергнете опасности своей жизни и жизнь других людей. Вот это экзакты, вот это конкретно то, что происходит с людьми. Когда люди говорят, что я сам вправе считать, что это хорошо. Мало ли там, что Бог хочет. Особенно в наше время. В наше время, век постмодернизма, мы живем так, когда вообще понятие «хорошо», «плохо», «правильно», «неправильно» все отнесли куда-то туда, в каменный век. Это вообще пережитки прошлого. Сейчас неправильно или неправильно, нехорошо или плохо. Сейчас главный вопрос – это «how do I feel it?» И это чувствуется мне приятно или неприятно? Это комфортно мне? Вот тогда хорошо. То есть все сведено к тому, что хорошо, объективного хорошо и плохо не существует, или правильно и неправильно не существует. А все, что существует, это вот раскрытие твоей индивидуальности, это вот как ты себя ощущаешь в данных обстоятельствах. И если ты ощущаешь здесь некомфортно в своем браке, то беги оттуда, закрыв глаза. Потому что святое святых, на святое святых постигают здесь, вернее, преследуют или пытаются вот, разрушить самое дорогое и ценное. Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Независимо от того, вы живете в постмодернизме или в каменном веке. Если человек, существует объективное Божие добро, что-то добро, что-то зло. Если человек, как бы он ни оправдывал наукой, психологией, своими собственными ощущениями, какими-то другими вещами, но если то, что вы считаете добром, Бог в действительности считает злом, вам горе. Это касается не только гигантских вещей, таких как, ну, например, сегодня гомосексуализм, большинство жителей Соединенных Штатов признают добром, что это хорошо. Не только таких гигантских вещей, а вот представьте себе, в каждой маленькой вещи, в каждой маленькой ситуации, в каждом обстоятельстве, если Бог считает, что хорошо так, а ты считаешь, что хорошо вот так, тебе горе. Потому что ты свою волю, свои стандарты поставил в противоречие с Божьими стандартами. Именно так жили люди в Израиле тогда. Они все глубже и глубже погрязали в ту ситуацию, в которой они оправдывали свою безнравственную жизнь. Вот почему Писание во многих местах призывает их познавать Бога, познавать Его Слово. Например, 55 глава, здесь же книга пророка Исаии. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Душа ваша насладится туком». То есть вы будете жить по-нормальному. «Преклоните ухо ко мне и придите ко мне. Послушайте, послушайте то, что я говорю, и жива будет душа ваша». Очень ясно Бог обращается тогда, и, в принципе, Он продолжает говорить об этом сегодня. Снова и снова мы много говорим о важности Слова Божьего, мы много говорим о важности того, что нужно читать Божье Слово, познавать Божье Слово, пребывать в Божьем Слове, потому что это жизнь наша. В 24 стихе Он говорит о последствиях. «Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах». Почему? Потому что отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. То есть Исаия предупреждает, все видимые достижения людей, кажущаяся слава их, сгорят так быстро, как горит солома. Дело в том, что невозможно, считая хорошим то, что плохо, и плохим то, что хорошо, преуспеть в жизни. Невозможно. Рано или поздно людям придется пожинать результаты своего самообмана. И это то, о чем пророк Исаия предупреждает. Он говорит, потому что отвергли закон Господа Саваофа. Здесь, правда, возникает вопрос, и люди начинают говорить, ну, мало ли что там в Библии написано. Да, это старая книга, там много разных законов. Какие-то уже из них не действуют. Какие действуют? Пойди там разберись в этом всем сложном. Поэтому я действую вот так вот, как вот в сердце у меня. Совсем недавно у меня был разговор с одним человеком, у которого возникли существенные проблемы, и он, ну так скажем, в семье у него возникли проблемы. И вот он говорит, а мне Господь дал мир относительно развода. Он становится на колени и молится, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне такой мир в сердце, чтобы я развелся. Вы улыбаетесь, но, к великому сожалению, это то, что для многих людей сегодня становится нормой. Ну так подожди, Писание говорит, я прям чуть ли на этой молитве его не остановил. Я говорю, подожди, Писание говорит, Бог ненавидит развод. Может быть, это не тот Бог тебе мир дает в сердце? Может быть, ты перепутал ощущения? Может быть, что-то в твоей жизни происходит, на что ты стал ориентироваться, вместо того, чтобы ориентироваться на Слово Божие. Это серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. Кстати, я решил показать еще раз эту схемку. Я о ней подробно говорил уже пару раз. Я знаю, точно год назад говорил и, наверное, еще лет пять до того говорил. Так вот, еще раз я покажу, чтобы мы могли ясно понимать и всем отвечать, если у кого-то возникают вопросы. Дело в том, что Божьи законы, они все исходят из Него и связаны с Его властью. Есть разные законы. Вот есть законы природы, и те, кто нарушают законы математики, те никогда не смогут правильно считать. То есть они никогда не смогут вообще что-либо посчитать, сделать какие-либо расчеты. Или те, кто игнорирует закон Ома, они никогда не смогут что-то по электричеству сделать нормальное. Вот. Или те, кто игнорирует силу притяжения, вот здесь немножко более сложная схемка, тот легко может нос набить себе. Или еще какие-то проблемы иметь в жизни. То есть нарушение, если мы идем против законов Божьих, а законы природы – это Божьи законы, то у нас будет горе. Но в нравственной сфере здесь еще более серьезная проблема. Дело в том, что есть несколько категорий нравственных законов, каждая из которых определяется объектом, с которым она связана. Есть законы, которые исходят из природы Бога, есть законы, которые исходят из природы людей. И дальше в Ветхом Завете есть законы, которые исходят из природы Израиля и даже из особого периода в жизни Израиля. Так вот эти законы, они связаны именно с тем, что есть. Ну, например, когда люди ходили по пустыне, там был закон. Помните, если ты выходишь за стан, то бери с собой лопатку. Помните, для чего? Это санитарные законы, которые были связаны с определенными условиями, в которых они были. Условия эти закончились, и эти законы, они уже не нужны дальше. И дальше, когда завеса в храме разодралась надвое, когда умер Иисус Христос, когда святое святых открылось для всех, то вся система израильских церемониальных законов просто потеряла смысл. Но посмотрите, все эти законы, и эти, они связаны с Богом самим. Есть самый главный закон, который, или система законов, которые непоколебимы. Почему? Потому что Бог непоколебим. Они исходят из природы Бога. Что это значит? Это значит, что заповедь «возлюби Бога», она вечная, эта заповедь. Почему? Потому что Бог вечен. Или заповедь «бойся Бога» и заповеди Его соблюдай. Или заповедь «да не будет у тебя иного Бога», или «поклоняйся Богу» и «повинуйся Богу». Эти заповеди, эти законы, они определены природой самого Бога. Их никто никогда не отменит, не возьму, они остаются законами. Это не, знаете, не просто действие вашей души или веяние вашего настроения. Вот сегодня это you are like fearing God. Вот да, вот сегодня вот у меня такое ощущение, что... А завтра, как-то у меня безразличен к Богу. Так вот, независимо от того, что вы ощущаете вчера или сегодня, все равно страх Божий – это фактор, который... Это закон. Не меньше, а даже более значимый, чем закон Ома. Закон Ома вы, наверное, не знаете, что это такое. Чем 2×2=4. Это чрезвычайно важная вещь. Чрезвычайно важная вещь. Теперь посмотрите, законы, исходящие из природы людей, почитай родителей, не кради, природа мужчины, природа женщины и так далее. Вот эти все законы, они действуют столько, сколько люди живут здесь на земле. И поэтому всякий, кто не почитает отца своего и мать, горе тому человеку. И он думает, что это горе пройдет просто так, да, видал я их, предки. Но он потом обязательно пожнет в своей жизни сполна старицы. Вот почему написано, почитай отца твоего мать, и будешь долголетен. Потому что придет к тебе это обязательно. Проблема заключается только в том, что все вот эти нарушения законов вот здесь, в этой сфере, оно имеет два эффекта. Первый эффект, первое горе, то, что люди, которые крадут, никогда не смогут построить благополучную жизнь. Посмотрите, страны, в которых коррупция процветает, никогда не будут иметь хорошей процветающей экономики. Никогда. История это доказала. Чем меньше в стране коррупции, чем меньше крадут, тем более успешная страна. То есть первое горе люди пожинают за нарушение этих законов здесь, на земле. Но самая большая проблема в том, что вот этот закон, почитая отца свою мать, его дал Бог. Если ты не почитаешь отца и мать, ты не боишься Бога. И значит, не почитая отца и мать, ты против Бога восстаешь. А значит, кроме того, что тебя здесь твои собственные дети не будут почитать, здесь на земле, ты еще однажды предстанешь пред Богом и Божий гнев получишь за то, что ты игнорировал то, что Бог говорил. Итак, это то, что мы говорим касательно Божьего закона. Еще раз 24 стих: за то, что огонь, за то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля. Заметьте, и слеет корень их, цвет их разнесется, как прах, потому что отвергли закон. Итак, две вещи, связанные с сердцевиной человеческой греховности, это отвержение Божьей власти, отвержение Божьих стандартов, то есть Божьего слова фактически. Есть третье – отвержение Божьих целей. Дело в том, что вместо того, чтобы жить для целей, определенных Богом, люди живут для себя, для своих собственных целей. И здесь уже каждый рисует свою собственную цель. Проблема Израиля была, у них были две проблемы или две таких цели, определенных ими самими, это стяжательство и интоксикация. Вот именно об этом здесь Исаия говорит много. 8 стих. «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, хомер посеянного зерна едва принесет ефу». То есть что Бог говорит? Ты фокусируешься на материальной составляющей своей жизни, забывая меня. Я сделаю так, что твоя вся деятельность, она будет пшиком. Она просто не принесет результата. Он говорит о том, что дома эти ты строишь, никто в них не будет жить. Ты не будешь жить. Большие, красивые, без жителей. Ты бизнес начинаешь, а он даст очень мало. То есть, когда мы забываем, что наше благополучие – результат Божьего благословения, мы видим, как вот эти люди, вместо того, чтобы направить свои усилия для служения Богу, для того, чтобы быть частью того, что Бог делает, они сосредотачиваются на обогащении. И результат этого – все, что вы строите, все, что вы приобретаете, не сделает вас счастливыми. Бог отнимет благословение, и все, что люди строят, разваливается. Вторая проблема этой категории – это самоугождение или разные формы удовольствий, которые люди получают. В данном случае это пьянство, гулянки разные. 11 стих. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их». Обратите внимание на вторую вот эту часть – это такие не просто такие горькие пьяницы, которым просто залить себя и забыться. Вот. Не-не-не, они такие развитые, у них цитра, и гусли, и тимпан, и свирель. То есть это такие не со вкусом, они стайлиш. Вот. У них все очень крутенько так стоит. Ну, посмотрите, самая большая проблема, которую Господь говорит через Исаию, а на дела Господа они не взирают. Одеяния рук его не помышляют. Бог благословил Израиль во время Давида. Бог благословил Израиль во время Соломона. И он продолжал благословлять, и они имели так много в обетованной земле. И они со временем стали воспринимать это как само собой разумеющееся. И перестали помнить о том, что от Господа это все получается. Они просто перестали воздавать Богу славу, перестали быть благодарными. Они потеряли смысл того, что они живут здесь на земле для того, чтобы продолжать Божье дело, чтобы быть соучастниками того, что делает Господь. На дела рук его, о деяниях рук его не помышляют. Ниже пророк добавляет 22 стих. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильно приготовлять крепкий напиток». То есть это все постепенно усиливается. в своей интенсивности. То есть жизнь самоугождения всегда принесет горе. Это неизбежный Божий, неизменный Божий закон. Люди, которые настойчиво отвергают его из поколения в поколение, они забывают о том, что он, тем не менее, продолжает действовать. Это особенно опасно в наше время. Причина вот какая. Сегодня мы живем в очень благополучной стране и в очень благополучное время. И это несет с собой колоссальную опасность. Посмотрите в историю, посмотрите историю израильского народа. Помните вот этот цикл времена судей? Бог благословляет, хорошо живет, и они живут, они потихонечку ослабевают, уходят от Господа, забывают Господа. И что получается? Господь вынужден послать наказание. И вот там, в глубине, они начинают взывать, просить о Божьей помощи, Господь милует, помогает, они восстанавливаются, и они приходят к этому, к опять хорошему периоду в своей жизни. Вот то же самое происходит в человечестве вообще. Есть даже такая поговорка, что хорошие времена производят слабых людей. Слабые люди производят плохие времена. Плохие времена производят сильных людей. И сильные люди производят хорошие времена. И вот этот цикл продолжается. Так вот, мы сегодня живем вот в той точке этого цикла, когда времена хорошие. Я вчера разговаривал с одним молодым человеком, ему 20 лет. Он зарабатывает больше, чем я зарабатываю. Ему 20 лет. Я смотрю на него, и я говорю, я молюсь о тебе, я молюсь о том, чтобы эти возможности, хороший парень, чтобы эти возможности просто не свели тебя с ума. Потому что когда у тебя такие возможности, а у тебя еще опыта нет, you don't know how to handle that. А у тебя есть столько всего, что привлекательное, что тебя сейчас растянет в самые разные стороны. Опасное время, в которое мы живем. Вот почему предупреждение, которое приводит здесь Исаия, очень важное, очень значимое. У нас еще осталось немножко времени. Я хотел бы очень коротко сказать о втором пункте. Горе человеческой греховности. Мы говорили о сердцевине. Это основная часть того, о чем говорит здесь Исаия. Второе – горе. Мы уже говорили о том, что не может остаться безнаказанным человеческий бунт против Бога. Не может. И так было во время израильского народа. Когда Исаия говорит о горе для евреев, он говорит о конкретном Божьем предупреждении, и он говорит о том, что вот это конкретное предупреждение сейчас сбывается. Это конкретное предупреждение мы встречаем в книге Второзаконии. Второзаконие, перед тем, как израильский народ вошел в обетованную землю, Бог дает им целый список благословений, если будешь исполнять слова завета сего, и проклятие, если не будешь исполнять слова завета сего. И вот среди проклятий он говорит следующее, 28 глава Второзакония, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь». Очень серьезно, это не просто случилось так. Он говорит, если не будешь служить Господу Богу, и не просто служить, а с весельем служить. Я периодически спрашиваю тех, кто вовлечен в служение, а тебя радует служение? Вот ты с радостью делаешь то, что ты делаешь? Очень важный вопрос. С весельем служить Господу. Если не будешь этого делать с радостью, если не найдешь радости в служении Богу, то тогда будешь служить врагу твоему, которого Господь пошлет в голоде и жажде, и наготе, и при всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Кто он? Бог возложит. Бог пошлет этих людей, которые принесут это ярмо. Теперь 5 глава Исаия, 13 стих. Зато, мы читали только горе, 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 теперь он говорит, зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой. Вот заметьте, Бог сказал об этом в книге Второзакония, Он предупреждал об этом, Он посылает Исаию как последнее предупреждение. И он говорит, за то, что вы отвергли авторитет Божий, за то, что вы отвергли авторитет Божьего Слова, за то, что вы живете для самоугождения вместо того, чтобы жить для Господа, за то народ мой пойдет в плен непредвиденно. Вот то, что Бог сказал во Второзаконии, сбывается. И это, кстати, сбылось буквально через несколько лет, несколько десятилетий. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. 15 стих. «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, Бог святой явит святость свою в правде». Друзья, никто, никогда, никакая форма зла не восторжествует. Рано или поздно Бог превознесется в суде, и Бог святой явит святость свою. Итак, две вещи, которые мы видим здесь, это сердцевина человеческой греховности. Немножко мы коснулись горя, и это горе обязательно коснется каждого человека. Как я уже сказал, есть две стороны. Нарушение Божьих законов ведет к последствиям здесь на земле. Но самое главное, когда мы противостоим Ему, мы обязательно будем им наказаны рано или поздно. Но, как мы уже говорили в прошлый раз, особенностью книги пророка Исаия в том, что говоря о Божьем суде и показывая на проблемы отступавшего от Бога Израиля, Исаия указывает на спасение. Вот почему мы читаем эту книгу, ее нельзя читать вот просто сфокусировавшись только на одном тексте, на одном месте. Эта книга, она в развитии, у нее постоянно есть развитие. Вот. И в прошлой проповеди мы уже упоминали слова, которые записаны в 4 главе. Помните об отрасли, которую Бог обещает? Отрасль от семени Иессеева, от корня Давидова, которая придет однажды для того, чтобы разрешить эту проблему. И вот таких мест очень много. И сегодня я хочу коснуться только трех таких мест, которые мы видим на протяжении этой книги. И что удивительно, что эти три места касаются как раз вот этих трех проблем, о которых Исаия говорит вот здесь, в 5 главе. Первое место – это Исаия 9 глава, 6 стих. Самое известное место, которое читают на Рождество из Ветхого Завета. Здесь написано «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И посмотрите, первое, что сказано об этом младенце – «владычество на раменах его». И нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. То есть самое первое, что говорится о Мессии, он придет для того, чтобы восстановить владычество Божие. Чтобы вот тот вызов, который люди бросают против власти Божией, Мессия придет для того, чтобы fix it, исправить это. В этом смысл Мессии. Это удивительные вещи. Христос вернет людей в положение зависимости, их зависимости от Творца. Он станет их царем, не просто бадди, не просто приятелем, с которым мы просто вот можем проводить время. Христос придет для того, чтобы стать царем. Это очень ясно представлено здесь. Более того, его царство – это царство мира. Младенец принесет на землю мир, и он придет как царь, и он основан на его полноценной праведности. Вторая сфера победы Мессии – над человеческой греховностью, раскрывается в 28 главе. Опять-таки, я очень коротко об этом говорю, потому что если Господь даст жизни и даст время, мы когда-нибудь дойдем до 28 главы, и мы подробно на всех этих текстах остановимся. Посмотрите, 28 глава, 16 стих. Вот помните, первая проблема, о которой мы говорили, это отвержение Божьей власти, и Мессия приходит, и Он власть устанавливает. 9 глава. 28 глава, мы говорили о том, что люди отвергают Божье Слово. Они не верят Ему, они не доверяют Ему. Они себе доверяют. Посмотрите, что в 28 говорится. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в Него не постыдится». Оказывается, Мессия не только власть устанавливает, Мессия приходит для того, чтобы установить подход, которым люди могут обрести примирение с Богом. И этот подход только через доверие, через принятие Его авторитета, через признание того, что Он в действительности решение наших проблем. Поставлю суд мерилом и правду весами. Верующий в Него не постыдится. Доверие Христу примиряет человека с Богом. Посредством веры Христос своей праведностью приводит нас в гармонию с Богом, с Его Словом, с Его законами, с Его личностью, с Ним самим, решая эту вторую проблему человеческой греховности – отвержение Божьего Слова. Вера, друзья, это прежде всего доверие Богу и Его Слову. Доверие Христу – это единственный путь спасения. И, наконец, в 53 главе пророк касается третьей сферы. Помните, первая сфера – отвержение Божьей власти. И младенец приходит, и владычество устанавливает. Вторая – отвержение Божьего Слова. И Христос, как камень, который отвержен строителем. Но вот те, кто доверится Ему, это значит – те, кто признает Его Слово, те, кто через Него войдет в гармонию с Отцом. Теперь посмотрите, что происходит в третьем случае. Третья проблема – это жизнь для самого себя. Посмотрите, 53 глава объясняет, как решается эта проблема. Мы не только примиряемся с Богом, но в Иисусе Христе мы снова начинаем жить для Него. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего – было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Очень важное начало. Дальше он продолжает, 9 стих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, говорится, о праведности Мессии. Не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и посмотрите, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Несколько выражений здесь играют важную роль. Во-первых, я уже отметил, Христос прожил праведную жизнь, то есть жизнь полного согласия с Отцом. Жизнь, Он жил, служа Отцу от начала и до конца. Во-вторых, получив потомство долговечное, то есть тех, кто будет спасен, Мессия продолжает жить в гармонии с Отцом, посмотрите, благоуспешно исполняя волю Его. То есть, если мы сегодня соединяемся с Иисусом Христом, то в Иисусе Христе у нас нет другого шанса, как только жить, исполняя волю Отца. Невозможно соединиться с Иисусом Христом и исполнять чью-то другую волю, потому что Христос исполняет волю Отца Своего. И в-третьих, наше оправдание становится результатом познания Его. Соединившись со Христом верою, мы познаем Его личность, Его характер, Его жизнь, в результате чего живем не для себя, не для самоугождения, а для Него, для Его благой, угодной и совершенной воли. В этом и есть особое благословение Мессии. Мы будем говорить об этом подробнее дальше, а сегодня мы только поблагодарим Господа. Мы сейчас склоним колени. Я хотел попросить вас помолиться о двух вещах. Но самое первое, нам нужно помолиться о том, чтобы Бог дал нам сегодня серьезное, глубокое понимание опасности греха. Вот этих трех вещей, запомните, это отвержение Божьей власти, отвержение Божьего Слова, Божьего авторитета и отвержение Божьих целей, когда мы живем для самоугождения. Посмотрите внимательно в свое сердце, в свою жизнь. Насколько серьезно вы воспринимаете грех? И второе, мы сегодня благодарим Господа за Мессию, который пришел для того, чтобы решить эти три проблемы и все остальные проблемы, связанные со грехом. Давайте мы преклоним колени и помолимся вместе.